Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 июля, 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. По Яндексу там сейчас 5-бальные пробки, ЦОДД оценивает ситуацию в 4 балла. Перспективы выглядят следующим образом. Сейчас 5 баллов, через час 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов и максимум 7-бальные пробки в 7 часов вечера. 514 406 автомобилей, это тоже данные ЦОДД, примерно так же было и в прошлый четверг в это время. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в прямом эфире. Ну, во-первых, сегодня стало известно о новых законах, подписанных Владимиром Путиным, и вот среди прочих это закон о запрете отождествления роли Советского Союза и нацистской Германии. Насколько четко теперь понятно, чего нельзя делать с 1 июля 2021 года. Первая тема. Вторая тема. Старт углубленной диспансеризации для тех, кто перенес коронавирус. Сегодня эта программа стартовала, разработали ее с учетом эпидемической ситуации. И вот с сегодняшнего дня проект должен быть запущен в полном объеме. Куда идти? Что будут проверять? Минут через 10 разговор на эту тему. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Можно звонить по номеру 7373-94-8. Код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, они уже так или иначе распространялись по разного рода телеграм-каналам. Но вот теперь лента ТАСС. Пресс-служба Высшей школы экономики заявляет: Ярослав Кузьминов избран новым научным руководителем Высшей школы экономики. Теперь он не ректор этого высшего учебного заведения. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Вот ВЦИОМ спросил граждан, которые смотрели вчера прямую линию с Путиным. И вот заголовок новости об этом. Половина россиян испытали позитивные эмоции, просматривая прямую линию с Путиным.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения. Президент Путин подписал закон, который запрещает отождествлять или уравнивать роль Советского Союза и нацистской Германии. Речь идет о публичном уравнении целей и действий Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны, а также отрицании решающего вклада советского народа в победе над фашизмом. Закон подписан Владимиром Путиным, он опубликован уже на портале правовой информации. Это не закон отдельный, это изменения, которые внесены в закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Еще есть закон, который тоже сегодня подписан, закон о запрете демонстрации изображения военных преступников времен Второй мировой войны и распространения нацистской атрибутики. Этот документ, как сообщается, направлен на недопущение героизации военных преступников на территории России, десятки миллионов граждан, которые стали жертвами фашистского режима и его союзников. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества и доктор исторических наук. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, это правильные законы?
Да, конечно, правильные, потому что сегодня мы видим то, что различные националисты, ультранационалисты, например, на Украине или в Прибалтике, демонстрируют нацистскую символику. Это же символику тех, которые были пособниками нацистов, убивали наших мирных граждан, убивали наших солдат. И все это, конечно, не только позорно, но на самом деле уголовно наказуемо. Мы не должны ни в коем случае давать возможность неонацистам поднимать голову. И ведь это же все сегодняшний день.
Но это же закон Российской Федерации, он же не действует в странах Балтии.
Нет, но дело в том, что и здесь у нас существует подобного рода эксцессы, и мы должны их всячески предотвращать. Мы знаем то, что, например, на территории Российской Федерации существуют различные ячейки. Вот только сейчас прошла информация, что ФСБ в Белгороде поймала одну группировку, которая использовала нацистскую символику. И ведь это же тоже все влияет на молодое поколение. Молодое поколение должно расти у нас с любовью к своим предкам, которые защищали свою родину, а не к нацистским прихвостням, да. Ведь это же все, понимаете, от малого. Кто-то смотрит, как немецкие танки едут вместо советских на каких-то праздничных плакатах. Забывается, стирается в памяти вот этот наш подвиг наших.
Погодите, солдат. То есть вот если теперь художник какой допустит ошибку и не тот танк на праздничном плакате поместит, это уже за уголовная ответственность?
Здесь надо разбираться в конкретном случае, намеренно это было совершено, либо случайно. Вот чтобы не было случайности, необходимо обращаться к специалистам, в том числе специалистам Российского военно-исторического общества, которые разбираются в этой тематике. А если это намеренно было сделано, да, то, конечно, это уголовное наказание.
Так, теперь дальше. Вот это первая история с изменениями в закон об увековечении победы. Речь идет о том, что запрещено публичное уравнение целей и действий Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны, а также отрицание решающего вклада советского народа. Насколько четко понятно, чего нельзя теперь говорить?
Не, ну вот когда сегодня говорят о том, что Советский Союз развязал вместе с Гитлером Вторую мировую войну, коммунистическая идеология, она равна нацистской. Ведь, по сути дела, это конкретная ложь, которая льется сегодня на головы наших граждан. Ведь получается так, что нас хотят унизить и морально разоружить, да, и голову нашему поколению вот в эти идеи о том, что мы ущербные, то, что мы виноваты, то, что мы такие же, как и гитлеровская Германия. Но ведь это, по сути дела, продолжение политики геббельсовской, политики тех же самых Соединенных Штатов Америки в годы Холодной войны. Ведь сдерживание России сегодня происходит ровно так же, как это было в длинной телеграмме Кеннона еще в 1946 году и в речи Фултона, Черчилля. Ведь ничего не изменилось. Как только Россия начинает подниматься, сразу экономические санкции, политические пытаются обложить и закрыть кордонами, ну и, соответственно, вот историческая ложь, она льется на наши головы.
Но просто, это просто сказать... Тождественная роль нельзя или говорить о том, что там они похожи, вот это тоже нельзя?
Знаете, я бы даже больше сказал. Да? Необходимо, мне кажется, подумать, и я, кстати, тоже такие предложения в Совете Федерации высказывал, да? Не только сегодня говорят даже о том, то, что Советский Союз главный виновник войны. Вы посмотрите, что пишет сегодня там Бивор, например, да, в Англии, либо говорят...
Так это в Англии.
Ну, мы опять же... В Англии, а у нас-то это все повторяет. Посмотрите, что в Ютубе написано. Так. Это же все в нашей сети, в нашем сегменте. Просто... Это же все проходит через нас. Говорят, что главное. Вот я бы добавил закон и вот этим положением. Не просто приравнивание, а когда всю вину возлагает на Советский Союз.
Так, теперь вот про вторую часть, насчет запрета демонстрации изображений. Наши слушатели задаются вопросом. Вот 692-й. Если на историческом форуме опубликовать чье-то фото на фоне самолета, ну вот из тех руководителей немецких, свастика, все, посадят за это теперь?
Смотря в каком контексте.
То есть все-таки контекст важен?
Конечно, контекст. Если это направлено на то, чтобы действительно осуждение нацизма, показ. Ну вот бросали знамена на Красной площади, там тоже была свастика, да, но это же какой контекст? Вот подумайте сами, да? Одно дело то, что мы победили, вот кого победили, и Трепцов партия там тоже ведь попирает свастику наш солдат с девочкой на руках. А если это намеренно сделано, специально для пропаганды, это же четко все тоже определяется экспертами. И эксперты сегодня такие существуют, и в Следственном комитете, и в прокуратуре, безусловно.
Историки и эксперты есть в Следственном комитете?
Я думаю, что да. Я думаю, что да.
С вашей точки зрения...
Ведь создано специально, мы знаем то, что, с моей точки зрения, да, то, что создано, объединились дела, которые касаются геноцида против советского народа со стороны гитлеровцев способниками, да, там же создана тоже специальная группа. То есть у нас, я не сомневаюсь, есть те люди, которые специально разбираются и грамотно разбираются в этих вопросах.
Скажите, с вашей точки зрения, вот то, что сейчас принято как законы, не приведен к определенным перегибам?
Да нет, конечно. Понимаете, перегибы говорят те, которые, собственно, всегда говорят, всегда против и даже против себя часто бывает. Да? Постоянно в критике, постоянно в оппозиции, даже против самого себя. Нет, ну понимаете, многие страны уже приняли, понимаете, в 90-е годы, вы посмотрите в Европе, как это происходило. Если какой-то значок там продается, вот, например, в Амстердаме, да, было, его обязательно свастику закрывают, чтобы не пропагандировать вот этот нацизм. Это тогда уже было принято. Мы, по сути дела, уже последние, одни из последних среди европейцев, я имею в виду тех, которых страны Западной Европы, которые принимаем подобного рода закон, Попробуйте Соединенные Штаты Америки приравнять нацистскую Германию и Соединенные Штаты Америки. Да. Там до сих пор закон 37-го года действует о защите интересов Соединенных Штатов Америки. Там это еще в 37-м году было принято.
Понял. А, наши слушатели задают вам вопросы. Вот, во-первых, Сергей 631, вы говорите контекст. Но кто будет определять контекст? Вот те самые эксперты, о которых вы говорили.
Я думаю, да, это эксперты, которые имеют в том числе и историческое образование, да, и, возможно, именно, ну, прекрасные юристы, безусловно, должны быть, но которые тоже имели бы и историческое образование. Такие есть.
Если сейчас начнут говорить, вот я даже не знаю, можно ли теперь 1 июля уже так или иначе формулировать то, что написал наш слушатель 778-й, я попытаюсь по-другому сказать. Вот если, например, этот наш Владимир пытается назвать лагеря, которые были на советской территории, концлагерями, это уравнивание?
Да нет, что, ну вы понимаете, люди начинают спрашивать, не понимая о чем. У нас, кстати говоря, были и концлагеря, и лагеря смерти, то есть не у нас, а у нацистов. Да? На нашей территории концлагеря.
Нет, он говорит о лагерях советских.
А при чем тут советские? Мы же сейчас говорим о нацистской Германии и Советском Союзе.
Понял. Тогда еще один вопрос. Это уже почему-то Виталий решил задать вам вопрос по фильму «Зоя». Военно-историческое общество имеет к нему отношение. Он говорит, по фильму на допросе у немцев Зоя говорила, что воевала не за родину, а за трамвайчик и ржаную булочку.
Ну, понимаете, есть художественный образ. Если этот художественный образ в целом идет в русле той правды, которая была в то время, которую люди защищали, да, и это могла она сказать, ну, почему бы нет? Это вполне допустимо. Мы же не документальный тогда фильм снимаем. Это документальный фильм, там надо документы, да, четко прослеживать, как, что говорил, и, естественно, там воспоминания есть о том, что Зоя говорила, и местные жители рассказывали. Если это художественный фильм, ну, посмотрите фильм «Освобождение», да, там Озерский еще. Конечно, она в русле правды большой идет, да, но там много допущений, там есть герои, которые... Нет,
никто не скрывает, что все это художественные фильмы.
Хотя там тоже есть и реальные действующие лица, и Жуков, там, и Рокоссовский. И Конев, и другие.
И все-таки это не реальный Жуков, а Жуков как герой фильма.
Ну, Жуков и здесь, Зоя как герой фильма, конечно.
Понятно. Спасибо. Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества и доктор исторических наук. Боб из Штатов нам как раз пишет, раз уж господин Мягков заговорил об американской практике, ни разу, говорит, не слышал, чтобы Советский Союз, ну, там, в Штатах, не слышал, чтобы Советский Союз развязывал Вторую мировую. Все американцы знают, виноват Гитлер и Германия. Больше того, все знают, что Советский Союз и Соединенные Штаты были союзники. Он не понимает, в чем дискуссия. Вот видите, Боб, а здесь есть люди, которые понимают, о чем дискуссия, и более того, говорят о том, что нужно запрещать, отождествлять роль Советского Союза и нацистской Германии, ссылаясь на конкретные случаи подобного рода отождествления. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Сергею, кстати, 631-му, вопрос которого я задавал Михаилу Мягкову, кажется, что это проблемы с размытием истории, и это следствие отсутствия четкой идеологии. Вы думаете, что если у вас сегодня нет четкой идеологии, то ваша история вчера размывается? 7373948, телефон прямого эфира. Все это будет выясняться методом посадок, полагает Панк 13, и он так понял из слов эксперта. Давид не понял, как все-таки с экспертизой. Один эксперт думает одно, другой другое, непонятно совершенно, кто прав. Виталий, интересная логика и позиция. Когда нам выгодно, мы киваем на американскую или европейскую практику, а когда невыгодно, говорим, что у нас свой путь и свои скрепы. Джекпот. Сначала важен контекст будет, а потом всех подряд. Ну, в смысле, преследовать начнут. 7373948. Телефон прямого эфира. Ладно, у нас еще есть только сообщение от Лулиана, который утверждает, что эксперт, только что выступая у нас в эфире, путался в формулировках. Потому что надо быть точным. И когда говоришь, что в 44-м году кто-то кого-то сдерживал, то надо четко говорить, сдерживали тогда не Россию, а Союз Советских Социалистических Республик.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
сегодня в России стартовала углубленная диспансеризация для тех, кто перенес COVID-19. Программу разработали с учетом эпидемической ситуации. Поручение давал Путин 21 апреля, когда выступал с посланием Федеральному собранию. Тогда же он распорядился запустить проект в полном объеме с 1 июля 2021 года, то есть с сегодняшнего дня. Премьер Мишустин подписал постановление правительства о проведении такой углубленной диспансеризации. Речь идет о неком комплексе исследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Причем речь идет о том, что все эти исследования можно пройти за один день. Результаты, по результатам врачи должны будут определить риски и признаки развития хронических заболеваний, при необходимости окажут необходимое лечение пациенту и назначат медицинскую реабилитацию. Главный вопрос ведь в другом, если эта программа стартовала с сегодняшнего дня, и если я, к примеру, считаю, что я переболел коронавирусом, то куда бежать? Куда идти, где будут и что будут проверять? Есть ли у нас такое особенное место, где в течение одних суток или одного рабочего дня у тебя все проверят? Сделают все необходимые исследования. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. Вы можете писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Может быть, кто-то из наших слушателей уже попытался выяснить, как сделать углубленную диспансеризацию в связи с тем, что вы в свое время перенесли COVID-19. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга сразу говорит, вот бы хорошо бы в санаторий, в Крым отправили. В Крым, вы уверены, вы слышали последние сводки погодные из Крыма? Ладно, Юрий Серебрянский, кардиолог, терапевт, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Юрий Стасович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта углубленная диспансеризация, с вашей точки зрения, из чего должна состоять?
Я хотел бы, может быть, чуть-чуть немножко расширю это понятие. С разрушением Советского Союза у нас и разрушилась система диспансеризации людей. И реабилитации. Она перестала быть востребована. Дело в том, что если мы посмотрим на это, на программу диспансеризации и реабилитации, которая оплачивается из фонда обязательного медицинского страхования, то она настолько скудная, эта программа, то есть она почти носит формальный характер. Я уже не говорю о реабилитации. Потому что идет сокращение дней пребывания на больничном листе, если правильно, на листе нетрудоспособности. И за этим идет и сокращение всей программы диспансеризации. Ведь прежде чем начинать реабилитацию, должны быть выделены группы лиц, которые нуждаются в этой реабилитации. Реабилитация – это комплекс мероприятий медицинских, физических, психологических и иных, направленных на восстановление здоровья людей. Вот дело в том, что если говорить о ковиде, то многие считают, что ковид – это поражение прежде всего легких. Частично они правы. Поражают легкие, но и поражаются и другие органы мишени. Это головной мозг, периферические нервы, сердечно-сосудистая система, если говорить в комплексе, а так сердце, сосуды, тромбы образуются и в последующем поражается печень, почки. То есть комплексная система. Поэтому прежде чем говорить о том, как провести и не сделать, загнать хорошую идею, загнать ее в тупик и сделать, как в свое время Ленин говорил, в материализме, империокритицизме любая идея, если она попала не в те руки, она может быть доведена до абсурда. И не исключено, что и на этой программе, которую поддержал президент, она, конечно, нуждается в разработке, в комплексе.
Смотрите. Я просто вот сейчас открыл постановление правительства Российской Федерации, которое подписано 18 июня и которое с сегодняшнего дня действует. Как, с точки зрения чиновников, должна проходить эта углубленная диспансеризация? Сейчас я вам прочту. Первый этап – 7 исследований. Общий анализ крови, биохимия, измерение насыщения крови кислородом, сатурация, тест 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, потом прием терапевта. если еще, значит, добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, который помогает выявлять признаки тромбообразования. Вот так выглядит эта самая углубленная диспансеризация. Первый этап.
Ну, что я вам могу сказать? Здесь отсутствует участие невролога, потому что поражаются при коронавирусе и центральная нервная система, и это поражается периферическая нервная система. Один из моментов центральной нервной системы – это всем известная потеря обоняния. Вот. Поэтому, конечно, там невролога нет, и должны быть проведены неврологические исследования. Вот. Должен быть лор, потому что раз идет здесь на уровне обонятельного тракта, обонятельного мозга, если в общих чертах и так далее. Вот, D-димер это правильно сделать, но еще требуется ферритин и цереактивный белок. Зачастую рентгеновское обычное исследование мало что дает. Вот, потому что, конечно, обеспечить, я понимаю, они не могли КТ легкий написать.
Это на втором этапе, подряд. Да.
Да, а на первом этапе выявления этих моментов это требуется, конечно, вот, провести. И, конечно, и как это, легкие, обычная электрокардиография. Обычное исследование, эхокардиография.
Это тоже оно, второй этап.
Ну, вот выделили так. Это, понимаете, эта система не очень ждет. Там, где может закончиться печально, это должно быть сердечно-сосудистая система. Она поставлена почти рядом с органами дыхания.
Понял, спасибо. Юрий Серебрянский, кардиолог, терапевт, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. С его точки зрения, вот программа углубленной диспансеризации, которая с сегодняшнего дня начинает действовать, во всяком случае, на бумаге точно, постановление правительства подписано было 18 июня 2021 года, сегодня первый день, когда это работает. Перечень медицинских организаций, где можно пройти углубленную диспансеризацию, должен быть опубликован на официальном сайте регионального органа здравоохранения на едином портале госуслуг, ждите появления этого списка там. Ну вот профессор Серебрянский говорит, что там кое-чего не хватает. Еще раз напомню, по задумке диспансеризация двухэтапная. Первые 7 исследований – это анализ крови, общий и биохимия, это сатурация, измерение сатурации, это тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки и прием терапевта, видимо, по результатам этих анализов. Кроме того, если у вас есть болезни ковида в анамнезе, тогда еще обязательно анализируют на первом этапе у всех, определяют концентрацию D-димера в крови, который помогает выявлять признаки тромбообразования. Если что не так, после приема терапевта вас могут отправить на второй этап, в который входит эхокардиография, КТ легких и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Ну а дальше, если что-то еще найдут, то уже тогда лечение в полном объеме. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то из наших слушателей уже сегодня пытался узнать, как можно пройти углубленную диспансеризацию для тех, кто перенес ковид. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Я как раз переболел ковидом и узнал об этом случайно, потому что у меня хроническое заболевание и было обострение. И для меня, и для таких, как я, это прям супер исследование. Я очень надеюсь, что все, кто переболел и узнал об этом после того, как сдал антитела, этим займутся и сделают. Спасибо большое, что рассказали. Я бы без вашей программы не узнал, что это можно быстро и легко сделать.
Понятно, спасибо. Но теперь главное понять, как и когда это можно сделать. К примеру, в Москве. Панк 13 уверен, что за пределами Москвы это вообще будет проблема. У нас, говорит, медиков не хватает и мест не хватает. Можно объявить, конечно, такую углубленную диспансеризацию, но у нас еще с обычной-то не справились, кроме Москвы. И это тоже, в общем, почти бесспорная история. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, может быть, среди наших слушателей, я понимаю, что первый день сегодня, но, может быть, кто-то уже попытался понять, как пройти такую углубленную диспансеризацию? Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сан Саныч.
Сан Саныч, 20 секунд, прошу.
20 секунд, вот сегодня пытался записаться к врачу, к терапевту, к простому, на, через 2 недели, в ближайшее время. Вот
а это где?
В поликлинике. В Крылатском, в Москве.
И ни одного другого врача вам не предлагают?
Никаких. Ни участкового, никого. Нет времени для записи.
Вот могу прекрасно. Сказать. Вот так всегда бывает. А у нас, например, в поликлинике сегодня смотрел. Да, к своему врачу не попадешь, но к любому другому участковому попасть можно. Прямо сегодня. Ну, завтра, по-моему. Алексей пишет, что после того, как ковидом переболел, контролировал кровь на этот самый D-димер, реактивный белок, тромбоциты проверял. Но, еще раз, это, видимо, сам. А теперь речь идет об углубленной диспансеризации для всех по единой программе, по распоряжению президента Путина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 1 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за лентами новостей, за московскими пробками и обсуждаем самые важные темы этого дня. А вот сначала с лент новостей. Только что появилось сообщение от ВТБ. Оплату по лицу в метро Москвы запустят уже этой осенью. Это заголовок. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. А вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие минуты. Во-первых, ужесточение ограничения для старых автомобилей сегодняшнего дня действует. Что это за ограничение? Каким машинам это грозит проблемами? Поговорим. А вторая тема – это обещание, что в ближайшее время в Москве, и не только в Москве, в Центральной России в целом, будет сильнее. Сильнейшая засуха, сильнейшая за 10 лет, такая, как была в 2010 году. Но, правда, вот тут еще одна важная деталь, такая, как в 2010 и такая, как в 2014. Засуху 2014 года, как мне кажется, помнит не так отчетливо, как засуху 2010 года. Две темы для обсуждения в прямом эфире. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну, тут у нас заспорили, как можно попасть к терапевту. Панк 13 жалуется, что вот хорошо вам, москвичам, мол, проблема, не попал к терапевту своему. У меня, говорит, проблема, не попал вообще к терапевту. 2 недели нет приема. Я, кстати, пока новости читали, уточнил, что вот конкретно в моей поликлинике уже вот с утра еще было, а сейчас нет. Сейчас ближайшая запись есть на следующий вторник. А на среду, на следующей неделе, я могу попасть даже к собственному участковому врачу. Так что, видимо, это сильно зависит от московских районов. Теперь первая тема для обсуждения – это знаки особого предписания дорожного движения. Они вступили в силу с сегодняшнего дня и ограничивают въезд автомобилей определенного экологического класса на некоторые территории. Новая норма не распространяется на механические транспортные средства. Теперь вот внимание, кому можно с любым экологическим классом куда угодно. Военные, полиция, спасатели, пожарная охрана, скорая помощь, газовые службы, а также автомобили организаций Федеральной почтовой службы, если у них есть соответствующие опознавательные знаки. Как контролировать? Тут же возникает вопрос у Панка 13-го, это правильный вопрос. Тут еще одна история. Ведь важно понять, а что, собственно, контролировать? Игорь Маржарета к нам присоединяется как автоэксперт. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, особое предписание дорожного движения с точки зрения экологического класса. Кому новые ограничения чем грозят?
Ну, с одной стороны, грозят огромному количеству людей, живущих в нашей стране, потому что у нас средний возраст автомобиля около 13 лет, соответственно, легко можно прикинуть, что больше половины парка больше 10 лет имеет возраст и вряд ли соответствует каким-то нормам выше евро-0. То есть теоретически всем грозит, но не всем, но большей части автомобилистов. Практически нигде в России, я еще не знаю, ни одного из проектов, где бы действительно поставили знак и запретили въезд в тот или иной район города по экологическому признаку. Ну, может быть, за исключением Москвы, где в центре запрещен въезд по экологическому признаку, но только коммерческим автомобилям. И это бы очень бы все объяснимо. Представляете, что было бы, если бы сюда подъезжали какие-нибудь старые зенитонички.
И все-таки можно ли попытаться хотя бы оценить количество автомобилей, у которых могут быть теоретически проблемы?
Оно гигантское. У нас вообще все автомобили до 2008 года в документах не имели проставленного экологического класса. Можно предположить, что что-то было у кого-то евро-0, у кого-то евро-1, у кого-то евро-2. Но еще раз говорю, современным требованиям экологическому классу евро-4, евро-5 у нас соответствует, ну, в лучшем случае, 20% из 45 миллионов парка легковых автомобилей.
Ну, а обычно, как кажется, решения принимают все-таки из экологических соображений, а не из соображений того, сколько и каких автомобилей у нас есть. Как вам кажется, надо ждать подобного рода знаков в ближайшее время, ну, к примеру, на московских улицах?
Думаю, что не надо, потому что это очень сложный социальный вопрос. Понимаете, вот замечательная мера, да, ограничен въезд старых, дурно пахнущих автомобилей в тот или иной район. Но потом выяснится, что в этом районе живет три пенсионера, у которых именно такие автомобили, и не потому что они любят раритеты какие-то, потому что другие купить не могут. Что с этими пенсионерами делать? Запретить им ездить, отобрать машину? Поэтому я не жду в ближайшее время каких-то введений ограничений даже в Москве. Я уж не говорю об остальных российских городах. Но,
и если уже говорить об идеальном варианте, машина какого экологического класса считается безвредной на сегодня?
Ну, четвертая и выше, наверное. Вот. Но, в принципе, в Европе уже есть районы, куда можно въезжать только на электромобиле.
Понятно, спасибо. Игорь Маржарет, автоэксперт. 4 и выше экологический класс. Посмотрите на документы вашего автомобиля. Гипотетически вы можете столкнуться с тем, что перед вами окажется знак особого предписания дорожного движения, который будет ограничивать въезд вашего автомобиля с соответствующим экологическим классом на территорию вот эту. Конкретно эту территорию. Если машина старая и не стоит в документах класс, что делать, пишет Валентина? Ну, видимо, решать проблему. Если у вас в документах класс не стоит, следовательно, вы заезжаете на территорию такого района без соответствующего штрафа не сможете. А как вы понимаете, ну, к примеру, в Москве все это легко отследить. Больше того, легко отследить это много где на территории Российской Федерации. Вчера же в новостях было, что по темпам установки камер Российская Федерация, по-моему, на втором месте в мире. Если он выше четвертого при этом, пишет Валентина. Если у вас старая машина и класс выше четвертого, как это может быть? 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, что, по словам Игоря Маржаретта, вот такой вариант, который вы пытаетесь описывать, должен быть у машины где-то примерно лет 15. Не 15-го года, а лет 15. И вы думаете, что он выше классом 4-го? 7373948, телефон прямого эфира. Вы вообще вот как-то, ну это же правда какая-то новация для нас психологическая. Вы когда машину покупаете, вы задумываетесь, какого она экологического класса? 7373948. Вот, пожалуйста, Роман из Штутгарта пишет. Если у вас на машине не будет написано, какой у вас экологический класс, это само по себе в Германии штрафуется. И, соответственно, вы заехать тоже не сможете, куда вам не положено. Вот у Валентины 2008 года она. Ну вот, попытайтесь выяснить. 7373948. Машина, говорит Сергей 633, постепенно становится роскошью. Роскошью. Ну, слушайте, довольно странно называть роскошью то, что мешает дышать соседу. Чувствуете? Да? Виталий говорит, что у него евро 100-500 класса. Велосипед. Но велосипед. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Костя из Митина беспокоит. Вот у меня 3 машины. Одна без установленного класса Нива. Вот, а на 2 других 4-й и 5-й класс, соответственно. Но я так смотрю, вот сейчас как раз еду тут рядом с трешкой. А куда они газели денут, которые у нас на развозе? А куда они денут те же, вон, сколько пятнашек едет? У них точно 4-й класс, даже 4-го класса, по-моему,
ну вот нет. Игорь Маржаретта предполагает, что никуда никто ничего не денет, потому что вот и знаков таких не будет.
Я согласен. А помните еще, я мелким совсем был. Ну, помню, на въезде в Москву стояли будки ЦУЦАШ.
Ну
и
да.
И наклеечки там продавали. Ну и нормально, я точно знаю, что у меня тогда еще у отца эта Нива была. Никакой она ЦУЦАШ никогда не проходила.
Понятно. И но подождите, как богатый автовладелец, у которого такое количество автомобилей разного экологического класса, вы понимаете, какая из них, ну, более вредная?
Ну да, я понимаю, что Нива, конечно, она даже по запаху очень вредная.
Вот по запаху, это прям по запаху можно понять.
Конечно, да, оно же, ну, я, в принципе, знаю, что как бы она и без катализатора, к тому же она карбюраторная, то есть у нас таких машин 20% по Москве ездит, а по России их, наверное, ну, 40%.
Вот не больше вот ли?
Автовазовской древности, праворуки.
А 4-й класс от 5-го не отличите по запаху?
Отличу.
Даже 4-й от 5-го?
По-моему, 4-й класс отличается тем, что 4-й класс это уже инжектор, а 5-й класс это уже катализатор.
О, как глубоко мы пошли в исследование этого вопроса. Адм Студио пишет, что у меня, говорит, в СТС написано, что пятый класс, а все остальные, в смысле, вот эти вот другие, у которых ниже класс, пора, говорит, эти ведра с дороги убирать. Машина — это печка, ее выхлопы зависят от качества топлива, уверен Артем. Она может быть высшего класса, но ездить на разбавленной солярке. Мне кажется, что машина высшего класса на разбавленной солярке ездить может быть и может, но далеко при этом не уедет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сева от Москвы. Знаете, мне кажется, это просто соответствие страны, во-первых, определенному уровню жизни, да, чтобы диктовать, в таком классе можно куда въезжать, а в каком нет. Потому что иначе это просто будет очередной разрыв между бедными и богатыми. В очередной раз людям будет цыкать носом.
Ну, раньше вообще многие без машин жили и ничего.
Ну, раньше многие без машин жили, а эти деревни, где без машин, в принципе, делать нечего, потому что наше государство не
запрещает. Так а кто сказал, что в деревнях... Подождите, а кто сказал, что в деревнях эти знаки будут обязательно ставить?
Дело не в этом. Дело в том, что человек, который живет в деревне, он имеет такое же право, как городской житель, да, посетить там торговый центр.
Но, имеет право, только на нормальном... Нет, подождите. Стоп. Имеет право. Но с выполнением определенных условий. Вы же имеете право войти в торговый центр, но вы же не пойдете туда голым.
Естественно.
Ну нет. Вот.
Но это разные вещи.
Да ну. В чем же они разные?
Ну, в чем? Разные в том, что голый не голый, как бы это культура и воспитание. Все, что касается
технических... Если вы травите соседа, это тоже культура и... Я понял, спасибо. 7-3, пятый класс — это дожигание и пережигание выхлопа. Это пишет 172-й, уточняя то, что мы обсуждали. Франц Фердинанд пишет, что в документах у него Евро-4, но так как катализаторы вырезаны, прошивка на Евро-0, как они это будут проверять? Захотят — проверят. Ну вот правда, захотят — проверят. Найдут повод, найдут причины и, главное, найдут способ для того, чтобы выяснить, какая у вас там прошивка, на что стоит. Разрыв бедных и богатых, задается вопросом Виталий. Если человек реально беден, откуда у него машина? У него метро есть за 42 рубля. Это тоже важно. А я на газу, 504-й пишет, у меня какой класс? Так вот и посмотрите в паспорте на всякий случай, какой у вас класс с сегодняшнего дня, гипотетически. Знаки с ограничением въезда автомобиля в тот или иной район, в зависимости от экологического класса, вполне могут появиться на российских дорогах.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
«Рокстар» не понимает, что мы будем делать с чудящими черным дымом мусоровозами. Давид говорит, ну в торговый центр, ладно, без одежды, но в старой-то одежде можно войти хотя бы? Но там, понимаете, там тоже важно понять, ведь не в любой старой одежде можно заходить. Вы же помните, что в метро, например, вы не можете зайти, если там у вас что-то не так с запахом. Это ведь тогда тоже в некотором смысле ограничение ваших прав. Но это вроде работает. 7373948, телефон прямого эфира. Панк-13 утверждает, кстати, когда его спрашивают, какой у него класс. Экологический, правда, у вас же спрашивают. Он говорит, у меня рабочий класс. Экологический рабочий класс. Ну ладно, шутка так шутка. Следующая тема. Вот это уже не шутка. Синоптики обещают в Москве и Центральной России в этом месяце сильнейшую за 10 лет засуху. Выпадет всего лишь до 30% месячной нормы осадков. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на ведущего сотрудника Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковец. По его словам, за последние 55 лет похожая ситуация с засухой была в 72-м году. 16 миллиметров осадков. В 92-м году 23 миллиметра осадков. В 97-м вообще 6 миллиметров. В 2010-м 12. В 2014-м 4 миллиметра осадков. Павел Торопов, доцент кафедры метеорологии и климатологии на геофаке МБУ. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, во-первых, можно ли говорить о том, что с вашей точки зрения, что в 2021 году действительно будет такая выдающаяся засуха?
Вы знаете, ну, мне все-таки кажется, несмотря на то, что Дисметчер – это очень уважаемая, конечно, организация, и прогнозы неплохие, хорошие, но все-таки это слишком смелый прогноз. Вот делать прогнозы на месяц, там, на два, на вторую половину лета – это вещь неблагодарная. Все дело в том, что еще вот, великий математик и геофизик Эдвард Уоррен доказал теоретически, еще в середине прошлого века доказал, что физически обоснованный прогноз погоды возможен только, ну, максимум, есть предел предсказуемости, короче говоря, ну, где-то на 10-14 дней. Поэтому вот так вот лихо говорить, что нам угрожает какая-то засуха столетия, это, конечно, слишком смело. И второй еще есть фактор этого аспекта, связанный с тем, что все-таки весна была очень богатая на осадки, и зима была снежная. То есть влаги в почве достаточно много, даже невзирая на ту жару, которую мы пережили. И поэтому для того, чтобы вот эта вот влага из почвы ушла, потребуется, ну, наверное, ну, не знаю, ну, месяц отсутствия осадков полный, так, чтобы это действительно было стихийно и катастрофически. А 1-2 недели сухой погоды вряд ли даст какие-то катастрофические эффекты.
Вообще,
это вот мое мнение.
Я понял. Но а вообще существуют какие-то... вот если мы предполагаем, если нам кто-то сказал, что будет засуха, к этому подготовиться-то как-то можно?
Ну, конечно, можно, если все-таки, учитывая то, что умеренная климатическая зона, это все-таки не пустыня, и все-таки это можно как-то, наверное, стерегаться. Здесь это больше, конечно, скажем так, к людям, к специалистам по сельскому хозяйству вопрос. Но на самом деле, конечно, это как-то можно систему ирригации продумывать, водопотребление. Но с точки с метеорологической позиции существуют технологии, позволяющие вызвать осадки. Эти технологии есть, они, кстати, у нас в свое время в Советском Союзе разрабатывались очень активно. Ну, конечно, не на больших территориях, а осадки незначительные, но такой вот естественный полив можно вот организовать. Не только разгонять облака можно, как это вот у нас делается на празднике, да, в Москве, а можно и вызывать небольшие осадки. Ну, вот это в Китае практикуется, в Средней Азии, насколько мне известно. Вот. Но так, конечно, прежде всего системы полива как-то вот подготовиться должны сельскохозяйственной компании.
Возвращаясь к прогнозам все-таки, предсказать на месяц вперед, что осадков в этом месяце будет на 2/3 меньше, чем норма, довольно сложно.
Совершенно верно, совершенно верно. Это вещь, вот, на неделю на 2 максимум это можно, на неделю вообще хорошо, а на месяц, конечно, это уже проблематично. Особенно такой параметр, как осадки, еще температуру. Худо-бедно. Вот осадки, конечно, вещь очень капризная. Так, очень капризная.
Хорошо, теперь как к климатологу вопрос. Значит, если вдруг, не дай бог, конечно, но все-таки эта засуха будет, то у нас еще будет в анамнезе то, что было прошлой зимой, у нас еще в анамнезе будет то, что было вот совсем недавно с 35-градусной жарой в течение нескольких дней. У нас все-таки что-то с климатом происходит? Или это такая нормальная история, раз в 10 лет такое бывает?
Вы знаете, с климатом, безусловно, у нас происходит глобальное потепление. Есть, отрицать это невозможно. Ну, другое дело, его и антропогенные его составляющие тоже присутствуют. Ну, вопрос ее масштаба, правда, он остается все-таки отчасти открытым. Но поэтому, конечно, вот повторяемость таких каких-то аномалий погодных, в том числе, то, что она возрастает, это факт. Но здесь есть тоже «но» одно большое, связанное с тем, что период инструментальных наблюдений, то есть вот именно, опять же, физических измерений, да, метеорологических параметров, он очень короткий на самом деле. Это всего, ну, 150 лет, максимум 150 лет. И, конечно, вот если смотреть на атмосферу, на климат с таких позиций, то мы понимаем, что, в общем-то, мало что нам известно о... Ну, конечно, есть палеоклиматические источники летописи, но это все-таки не физические измерения, не то же самое. По сути, мы мало знаем о... изменчивости погоды и климата, и поэтому, ну, очень высокая вероятность, что события куда как более экстремальные, там, 200-500 тысяч лет назад они происходили, и вот в этом плане, на таких масштабах, происходящее сейчас, ну, в принципе, не вызывает каких-то, ну, скажем так, не так уж и впечатляет.
Насколько, с вашей точки зрения, верны прогнозы, что московская зима уже в ближайшее время будет зимой с температурой воздуха около нуля?
Очень, тоже слишком смело. Тоже слишком смело, и яркое этому опровержение зима минувшая, которая
это была, да,
прекрасная, нормальная русская зима, из всяких, так сказать, единственный снег многовато было, побольше нормы. А так, в общем-то, поэтому я бы сказал так, что в ближайшие, там, допустим, десятилетия повторяемость зим с температурой около нуля будет выше, чем было раньше. То есть, действительно, они будут чаще случаться, но это не исключает и нормальную русскую зиму тоже. То есть она никуда... Конечно, она тоже будет к нам приходить.
Спасибо. Павел Торопов, доцент кафедры метеорологии и климатологии на геофаке МГУ, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
А точнее, даже две новости часа, так или иначе связанных с коронавирусом, только что пришли сообщения. Из Красноярска там на турагента завели дело за то, что он рассказал, как можно получить отрицательный ковид-тест. Первое сообщение. Второе сообщение о том, как началась ревакцинация в Москве. Около 400 человек стоят в очереди в первый день ревакцинации от коронавируса в московском Митине. Это заголовки, которые только что появились на ленте агентства РИА Новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира. С климатологом поговорили. Теперь вот нам нужны люди, которые с сельским хозяйством связаны, по себе могут судить. Если мы правда, мы же слышим, есть и такие прогнозы. Возможно, в июле нас ждет сильнейшая за 10 лет засуха. Такая, как в 2010 году. Вот я, например, помню хорошо это. Такая, как в 2014 году. Я не очень хорошо ее помню, хотя, судя по цифрам, она была сильнее, чем в 2010 году. Ну и так далее. 2002, 97, 92, 72. 55 лет было. И из них только вот столько. Раз, два, три, четыре, шесть таких годов, когда настолько мало осадков было. 7373948, телефон прямого эфира. Можно ли подготовиться к засухе, если она правда будет? И главное, как это делать? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. 789, кстати, подтверждает, что в 72 году было не очень хорошо. Торфяники, говорит, здорово коптили в тот год как раз. Пункт 13 требует занести в Конституцию понятие «нормальная русская зима», и тогда уже требовать исполнения Конституции на территории Российской Федерации. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, хорошо, если будет засуха, потому что в водоеме будет поменьше воды, а он рыбу сможет посчитать и сможет углубить водоем. Вот у человека тоже проблемы. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, подготовиться в сельской местности можно одним способом, ну, старым способом, делать запруды, выше поднимать, чтобы вода не уходила, чтобы воды было больше. И оттуда потом поливать все растения и все остальное. А так как подготовиться, если...
Ну вот вы бы... запруда это такая серьезная штука. В условиях, когда один говорит одно, другой говорит другое, вы бы сейчас делали такую запруду?
Ну, я думаю, нет, потому что это экономически невыгодно. Даже то же топливо, если сжечь, ну, например, бульдозером что-то, ну, будет какой-то котлован, и туда залить, это уже, ну, мимо денег, как говорится. А если вот будут надвигаться, и есть торфяники рядом, их надо, да.
Ну, для этого есть специально обученные люди. Я понял, спасибо. 7373948. Константин 692. Все постоянные слушатели радиостанции «Говорит Москва» знают, чем занимается Константин. Пишет, что? Подождите, засуха плюс корона и вакцинация? Значит, работы будет очень много. Пишет Константин, который занимается в ритуальном хозяйстве. 7373948. Да, 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. Слушаем вас. Здравствуйте. Странная история. 7373948. Как-то, может, это все опять отвлечение внимания от пенсионной реформы. Виталий из Филей, вот его не обманешь. И он даже в этом понимает, где вот тут этот поворот важный. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Юрий, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Имел отношение к агропромышленному комплексу ранее, в этой сфере работал. И хочу как бы, ну не то что посоветовать, но как бы успокоить немножко людей, потому что есть такой механизм агрострахование у нас, вот он как уже года три действует, то есть это возможность застраховать свои посевы, свои агрокультуры, даже скот, вот, и при наступлении форс-мажорных таких вот климатических обстоятельств будут выплачиваться соразмерные, так скажем, убытки.
Это понятно, но можно ли как-то вот без этого, грубо говоря, где-нибудь попытаться сохранить воду, я не знаю?
Это резервуары дополнительно иметь, конечно, мелиорацию нужно проводить земель.
Ну, это же дорого.
Общем-то. Да, и, ну, чтобы, ну, это известные все системы, я просто, я юрист, не совсем технолог, поэтому, конечно, это все есть, и к этому можно подготовиться. Это не первый
год
засухи, как говорится.
Спасибо. Еще давайте деревенского парня послушаем. 20 секунд буквально, да, прошу.
Юр, добрый день, деревенский парень, что-то отключилось. У меня песок. Вот, немножко грунт нормальный, сантиметров 20, а там песок. Вода вообще не держится. Просто вот дождик прошел и уходит. Раньше была мелиорация в колхозе, было великолепно. Сейчас ни мелиорация, ничего. Переживем, спасибо всем.
А как вы будете переживать? Ушел. Переживем, да и все. Ну, нет воды, переживем. Новость неприятная только что поступила. Оказывается, уже 5 дней в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусом в коммунарке поэт и основатель группы «Звук ему» актер Петр Мамонов. Об этом пишут все информационные агентства, ссылаясь на его супругу и менеджера Ольгу Мамонову. Мамонову, напомню, 70 лет. Он в 2019 году пережил инфаркт. У него была операция на сердце. И вот 5 дней назад в тяжелом, даже тут сказано, в очень тяжелом состоянии он попал в реанимацию больницы в коммунарке. Другие новости прямо сейчас.